Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской области, а также заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. Добрый вечер, Леша.
Приветствую, друзья.
Мы недаром, наверное, сегодня упомянули вот эту вашу ипостась, заведующей кафедрой, потому что сегодня мы хотим поговорить о молодежи, о воспитании нравственности, религиозных чувств, в том числе при помощи культуры. И вот такого вот развития именно светских, да, и философских каких-то направлений. Какие книги, какие, может быть, фильмы, какие предметы помогают в этом нам, вот, помогают молодежи прийти к Богу? Такая тема серьезная, и сейчас она особенно как-то остро стала, потому что очень ограниченное количество молодежи способно прочитать тот объем литературы, которая, в общем-то, является таким вот, ну, для нас является таким, ну, базовым,
каким-то,
так скажем,
просветительским минимумом.
Просветительским, да? Минимум, да, там классику какую-то и так далее. Вот. И вот как с преподавателем, с вами очень интересно об этом поговорить. Я, знаете, только хотела такую маленькую деталь в ваших интервью подцепила, и мне она вообще, может быть, из другой области, мне просто очень хочется вам задать этот вопрос. Вы рассказывали в своих интервью о том, что в какой-то момент, когда вы играли, ну, наверное, мы отошлем наших радиослушателей к архивам «Радио Вера» и к беседе вот с Костей Мацаном и с Кирой Лаврентьевым о вашем пути к священству. Замечательно. И многим, в общем-то, еще в вашем интервью, вот, где вы рассказывали, что в какой-то момент, когда закончили ГИТИС и стали уже играть, то в пьесе Гоголя вам не очень хотелось играть нечистую силу, которая там вокруг Вия, да, вот, да, с какими-то червяками и так далее.
Да, да, да.
Ну, простите, вот у меня такой вопрос, отец Лука, а это же Гоголь? Кто-то же все равно должен играть эту нечистую силу. Там все произведение наполнено Вий нечистой силой. Как вот негодяя в кино тоже же кто-то играет.
Ну, вы правы, назвался груздем, полезая в кузов. Но мне пришлось разочароваться, распоясаться от достоинства груздя. И в этом кузове я уже перестал обретаться, поскольку...
То есть вы решили, если уж так, то вообще лучше уйти,
ну,
из,
да,
этой
там,
профессии?
Ну да, там, хотя это получилось по воле руководителя, который требовал либо все, либо ничего. Я при этом репетировал вполне нравственное произведение и серьезно готовившееся к постановке Куприна, поединок, Ромашов, такой ищущий и голодающий духовно молодой офицер. И очень интересно его внутреннее какое-то развитие и крах в результате, который с какими-то, несмотря на то, что предшествующие были моменты какого-то удивительного прорыва в эту христианскую любовь, через жалость к солдатам, через какое-то сострадание, которое ему было присуще, но при этом, как молодой артист, не смеешь уклоняться и от тех необходимых для театра постановок, которые уже совсем расходятся с твоим христианским сознанием, с твоим мировоззрением. Не то чтобы сама идея Вия, поскольку, ну, мы сейчас это не обсуждаем, хотя это относится к ранним произведениям Николая Васильевича, о которых он сам жалел. Так что уж от того, что Гоголь и все неприкасаемо, мы большие поклонники нашей русской классики и очень любим это средство использовать активно в миссионерском служении нашем, в образовательном. Но выборочно, но разбором, с разбором. А тем более там, где переосматривается несколько по-другому, ведь можно и «Мастер Маргариту» взять и попытаться, хотя не знаю, как, честно сказать, такой мудренный и духовно поддельный все-таки роман уложить в какое-нибудь благочестивое изображение, сам посмотрев когда-то там 5 или 10 минут как несколько кадров из этого фильма, какого-то, из какого-то нового.
Нового, да?
Вот, я потом ночью был вынужден заметить свою душу в каких-то бесовских наваждениях, впрямую связанных с видимым прежде вот этим каким-то произведением искусства, но вот явно, что не тем заряжающий душу, чем было бы полезно.
Вот. Я, простите, вас прерву, эти ссылки про «Мастера Маргариту», настолько много мнений, да, от того, что там какие-то люди, прочитав «Мастера Маргариту», наконец-то решили прочитать «Евангелие», до того, что Булгаков как бы заложил в «Мастере Маргарите» вот это вот анти, наоборот, ну, что это, в общем, «Евангелие от сатаны», то есть оно, как бы этот Ганноцер там совершенно какой-то
Затюканный...
Специально прописанный, типа Воландом подсказанный вот этот, как бы, повествование, то есть что это была скрытая такая штука. В общем, это можно отдельно, конечно, тему, но...
А я имел в виду, что если бы автор какой-нибудь сценировки взял бы название, которое поначалу было дано самим автором, а назывался роман «Ни много ни мало, князь тьмы»,
да,
при,
да,
первом издании. А вот как раз этот спектакль в Театре Гоголя, где я должен был участвовать, назывался не просто «Вий», хотя и само название тоже не очень-то, скажем так, располагает увидеть там ангелов, вот, а не падших ангелов. А он назывался «Паночка» или «Бесовские проказы». Мюзикл. Вот, поэтому...
То есть так игриво, игриво было.
Там было обязательно нужно, чтобы какая-то современная музыка, современное телодвижение было подчеркнуто, демонизировано так все.
Понятно.
Ну, к тому же, может быть, кому-то и все равно, хотя на моих глазах актриса, которая, ну, вряд ли относилась уж к таким усердным прихожанкам какого-нибудь московского храма, но тоже просто из чисто ее женское достоинство было возмущено в связи с какими-то там движениями, кто-то на них должен был скакать сверху, кто-то на ком-то они скакать, ну, вот в этой демонстрации какого-то бесовского такого. Так что мы, мне кажется, выходим, знаете, на какую тему неизбежно, на мою любимую 22-ю беседу святителя Василия Великого, не кого-нибудь, а этого величайшего и строжайшего святого отца, который, тем не менее, в 22-й беседе, которая называется «О пользе языческих поэтов», ну, они же философы, считай, «для христианской молодежи».
Угу.
«Для христианской молодежи о пользе». И вот этот чудный святой рассказывает, представляет замечательные примеры из исторических хроник, связанных с великими людьми, Александром Македонским, там, великими философами, произведения из «Илиады», «Одиссеи», еще какие-то, классика античной драмы. И при этом выборочно представляет удивительные примеры добродетелей. Причем не стесняется сказать, как будто этот философ языческий, поступая так, подслушал это слово Евангелия от Матфея, где сказано «не клянитесь всяко». Какой-то из философов, мудрецов древности мог бы однозначно оказаться в выигрыше, если бы поклялся. А он не клянется, только говорит достаточно тех слов моих в подтверждение, которые я уже произнес. Откуда, говорит, это? Какая красота?
Откуда он знает?
Или Сократ, которого бьет нетрезвый человек по лицу, до тех пор, пока не угомонился сам, тот его не останавливает, а когда он, наконец, утомившись, отошел, ничего не сказал в осуждении этого человека, но лишь повелел написать у себя на лбу «сделал такое-то», как автор подписывает картину, таким образом философски, стоически обличая безрассудство того и великую сдержанность этого. Угу. Так вот, эти все многочисленные примеры, которые там святитель Василий для примера представляет молодежи, действительно говорят о том, что мировая классика, поэзия, литература, несомненно, потому она и называется классикой, все-таки происходит из какого-то удивительно светлого источника поиска правды самим автором. И она не всегда приводит к, особенно, каких-то древних языческих писателей, да и писателей нашего времени, или, скажем, недавнего нашего времени, ну, вот все-таки золотой век русской литературы, это 19-й, и серебряный век. Разные бывали результаты, но как поиск, но части их творчества, несомненно, отражали великолепное. Анна Ахматова говорит, всякое искусство подлинное и великое непременно имеет религиозные основания. Что она имеет в виду? Конечно, не то, что все поэты и писатели обязательно православные, а то, что именно поиск и объяснение мироздания, тайны человеческого бытия обязательно должно веять в произведении искусства разгадкой этих главных вопросов жизни. Иначе, ну что это, водевели, что-то создающее настроение, ну, понятно, что есть и такое направление или такая функция искусства, но все-таки это то, что относится, как правило, к скоропроходящим произведением и быстро забываемым автором. Но только тот, кто каким-то образом прикасается к тайне бытия и основы, как не все, конечно, как Данте, Алигьери, заканчивает свою божественную комедию «Любовь, что движет солнце и светило». И вот он представляет каждому, насладившись, ужаснувшись, задумавшись, вместе с ним сделать вывод о том, что Бог есть любовь, и его служение ему, ориентир на него, единственное, имеет смысл в этой жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской области, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. Отец Лука, ну вот то, что вы говорите, отсылает меня к той небольшой беседе, которую мы имели перед эфиром, что в советские годы, в которые, в общем, мы с вами выросли, мы в программе советской как бы имели всю ту классику, которая, собственно, может быть, во многом, ну, не всю ту классику, да, что-то было запрещено, но какие-то все-таки ориентиры были. Мы проходили Достоевского, мы читали там Лескова, мы пошли по тем как бы вехам, которые, может быть, все-таки душу могли подготовить к восприятию религиозности.
Только при условии вашего уже навыка самостоятельного мышления. К сожалению, все было так политизировано, и это соцреализм, это же не просто реализм. Соцреализм – это классовое отражение каких-то реальностей.
Ну да, толкование было другое.
Да, толкование, да? Конечно. Луч света в темном царстве, все чернышевские, да, да, добролюбы, да, которые отравляли русскую литературу и пространство критики как раз конца XIX века, очень сильно влияя на молодежь. Они ведь были в своем роде законодателями мод, и Белинский, от которого восхищались поначалу особенно и наши действительно великие писатели. Так вот, они, разумеется, уже бредя будущей революцией, не любя самодержавие православное, не любя церковь, они, конечно, уже искренне негодовали против Николая Васильевича Гоголя с его избранными местами, с перепиской с друзьями. Лескова мы с вами все-таки, кроме Левши, ничего мы не слышали в средней школе.
Ну, у меня просто была бабушка учительница литературы, поэтому у меня больше доставалось.
Это другое дело, когда уже действительно некоторые искренне любящие. У нас тоже в ГИТИСе такие были чудные преподаватели русской литературы. Угу. Я сейчас вспоминаю, конечно, совершенно церковные люди с здоровым и просвещенным таким сознанием.
Церковные люди.
Конечно, несомненно. Я вспоминаю такое, мы ее называли матрешка между собой. Она была по форме действительно матрешечка. В платочке ходила всегда.
Ага.
Уже в годах приятная дама. Вот, но что она любовь к древнерусской православной литературе нам прививала. Конечно, мы были тогда поверхностные такие восприятели, но все равно кое-что получалось у них. У нас даже философ был замечательный человек, какой-то широкий, международный весь, но удивительное нам наставление предлагал. Вот, говорит, вы все в актеры лезете, хотите быть оригинальными, ни на кого не похожими, хотите индивидуальность какую-то свою заявить для всего человечества, и чтобы вас уже узнали. Я вам совет дам, изберите духовность. Никого не будет рядом с вами, хоть чуть-чуть на вас похожими. Попробуйте двинуться не,
вот
по, форме,
оригинальность,
не да. по форме, да, какого-нибудь там вашего там прически сбоку на бок, не по какому-то вашему маночку, там, как это называлось, или какой-то изюминке в каком-то характерном персонаже, что вы так будете или сяк, или какой-то еще у вас стать какая-то будет. Изберите духовность. Вот попробуйте продвинуться в этой области не плоского и чувственного, а от того, что составляет основу. Причем даже он не декларировал христианскую, а вот именно нечто такое высокофилософское, как философия, как любовь все-таки к премудрости.
Вот. К истине.
Да, собственно, к истине, к ней стремление. И это на меня произвело впечатление. Тем более от него я тогда услышал впервые и повествование о Давиде и Голиафе, о том, как победа достается вовсе не в связи с техническим превосходством или количеством.
Экипировкой.
Да, а только в связи с искренним недоумением в том, что как может этот необрезанный филистимлянин безнаказанно поносить войско Бога Живаго. И дальше, что уже оказалось под рукой, но оно становится победоносным ради той веры, с которой идет на сражение этот юноша белокурый и бесстрашный, потому что с ним Бог.
Ну да, и Бог добавляет силы вот в этот маленький камушек, который он...
Ну, он, собственно, Бог все обеспечивает, как и Александр Суворов подтверждал. Молись Богу, от него победа. И для него тоже не было сомнений о том, что только молитва ко Христу, тут уж конкретность есть всей нашей русской жизни в тезисах от Александра Суворова, что, несомненно, победа дается Богом, но в связи и с терпением и с добрым произволением, верой, упованием, которым должен быть руководим воин.
Ну вот вы сказали про этот совет вашего мудрого учителя выбрать духовность, и я понимаю, так вот мысленно пролистывая великих актеров и прошлых десятилетий нашей современности, вот те, которые действительно такие глубоко верующие люди, они сильно отличаются даже вот в этой среде.
Ну, сильно верующих в этой среде, да вообще
есть.
Найти-то, конечно, можно, но сама среда, она все-таки по своим каким-то законам как-то и воспитывает, и действует. Ну, вот когда описывает Александр Сергеевич образование Онегина, ну, так это прекрасно. В общем-то, и языки он знает, и историю он знает, и философию он знает, и риторику он знает. Вообще-то
знал, совсем неплохо. Хотя не без греха, из Энеиды два стиха.
Ну, представьте.
Я все время в школе читал, думаю, ну, ничего себе, он из Энеиды два стиха
создал. А Татьяна, кстати, вообще на французских романах воспитана просто, и никто этого не скрывает. Но, тем не менее, откуда в них берется, ну, особенно в ней, исключительно православная основа ее личности и какие-то по жизни самые важные решения принимаются исключительно в связи с христианским мировоззрением. Я к тому, что все-таки среда нашего творческой интеллигенции, к сожалению, формируется все-таки на такой почве крайнего плюрализма и какого-то релятивизма, нравственного разнообразия. Ну, а что нам делать еще, если у нас до сих пор памятники изваяния главного экстремиста XX века при разговорах о борьбе с экстремизмом?
Владимира Ильича.
Разумеется. Вот, если у нас при всех разговорах о необходимости сохранения спокойствия, спокойствие, стабильности этого общества, нашего народа, объединенного общим духом, верностью нашим традициям, а при этом остается для полной дезориентации. Но если это хорошо, если это нормативно, если это показательно, но все-таки скульптуры, которые стоят на главных площадях по-прежнему почти всех наших городов, это показатель того, что такое хорошо и что такое плохо. Это не просто наша история, но много что было в нашей истории, того и сего. Но если у нас в Рязани стоит этот Ильич на месте часовни в память Александра Третьего, посвященный Александру Невскому. Угу. Где у нас история? История в том, чтобы возродить наши духовные ценности и традиции и восстановить эту часовню, а не в том, чтобы по-прежнему беречь. И второй раз, кстати, у нас в 93-м году сняли Ильича, в 97-м обратно поставили по народной просьбе. Вот какая ситуация. И этот плюрализм, к сожалению, ну, очень нередко можно услышать. Сейчас, конечно, замечательные события совершаются. И в наше время уже вот 4-й год прошел, как у нас в ГИТИСе на актерском факультете есть предмет «История религий народов Российской Федерации», прежде всего. И это распоряжение президента, причем оно поступило через 2 года после того, как у нас уже начался этот курс, причем, видите, в таком особенно показательном, у всех на виду институте. Ну, видите, добрая воля ректора, где она есть.
Это вместо наших партийных вот этих, да, предметов?
Ну, да, видимо, так. Ну, хотя бы что-то.
У нас на журфаке МГУ был предмет под названием «Теория и практика партийно-советской журналистики». И поскольку это произнести было невозможно, то он назывался «ТРПР». И такая вот была брошюрочка, я очень хорошо помню, что... Да, это было очень нелегко сдать по нему зачет.
Да-да-да, просто все надо с учетом партийных решений этой линии партии вместе с ней.
Ну хорошо, отец Лука, вот сейчас наши студенты уже не обременены никаких вот этих терпыров, у них нету никаких партийных вот этих дел, и как это влияет на их волю, так сказать, постигать, интерпретировать литературные произведения с той точки зрения, которая была вложена автором, не знаю, читать Достоевского и понимать, о чем говорит Достоевский, о чем он пишет, какие закладывает смыслы, читать Пушкина и понимать, что это было как бы верующим человеком, да?
Нужен путеводитель. Никак без Вергилия, который бы тебя водил по кругам ада и рая, никак не обойдешься.
Вспоминаю Данте.
Тут у нас прошла популярным очень таким веером информация о том, что и в Европе, и в Соединенных Штатах происходит массовое обращение в христианство, молодежь идет в храмы, утомленные всей этой бездуховностью и развалом вокруг. Вот какие-то цифры очень убедительные о том, что и в Штатах, Соединенных, и там, и сям, не сказано впрямую о православии, но вот христианство становится все более привлекательным для молодежи. А я на это думаю, без проповедующего что можно усвоить? Что это за такая добровольная, такое выбрасывание дельфинчиков на берег из этого моря суеты земной, страстей, пороков, в которые вся мировая культура все-таки стремительно сама катится и тащит своих товарищей, вернее, своих современников, так.
Хороший образ дельфинчиков, да? Им нужна какая-то вода другая.
Другая вода нужна, точно. Вот, и чтобы самим как-то восчувствовать необходимость, конечно, всякое бывает, и как Достоевский в рассказе «Старца Зосимы» о своей молодости в «Братьях Карамазовых». Вот недавно дни Достоевского были в Оптиной пустыне, и я сподобился тоже поучаствовать и освежить в памяти кое-что из страниц. И вот он же вспоминает Зосима прежде своего собственного обращения, смерть своего старшего брата Маркела, который, поднаслушавшись современных каких-то там собеседников, полностью потерял веру в юношестве. А потом, когда... ему осталось... он заболел тяжело, и ему оставалось до смерти. Он понял, что дни его сочтены. И он вдруг так переменился. И эта перемена сделала из него какого-то блаженного. Он стал просить у всех прощения, все перед всеми виноваты. Это он услышал еще от своего Маркела. Это потом уже как какое-то прозрение.
Да, ему самому.
Оно уже усвоилось и дальше. Ага. Вот этой бесконечной нежности ко всякому ближнему, который является и признаком веры во Христа, и равной заповеди любви к Богу и любви к ближнему, которые вот как раз, они которые вырастают в душе человека только параллельно. Если что-то не дорастает, значит, чего-то нету. И другого говорить о любви к Богу, если ближнего не любишь, невозможно. Вот. И о любви к ближнему невозможно подлинно его любить, если ты не любишь в это же время Бога, который и создал ближнего, и образ и подобие свой запечатлел в нем и так далее. Вот. Получается, что эта перемена совсем нежданно, внезапно произошла не по причине какого-то педагогического вторжения или того, что он кто-то что-то прочитал, вот, по причине собственного смягчения сердца, покаянного какого-то чувства. У нас, знаете, в богословии первые занятия касаются темы естественного богопознания, то есть тех первых шагов в вере, которые каждый вынужден сделать только сам, и никто за него это не сделает. Никто ни за кого не может признать неслучайность мира бытия, ну, потому что это надо быть очень упертым, добровольно упертым в том, что все развелось само собой из ничего, да, и само себя развело.
Меня тоже поражает.
Вот. Это гениально, просто идиотски стопроцентно. Но это, как считается, научным мировоззрением, теорией большого взрыва. Дело даже не в том, это обезьяна ли человек или нет. Кто-то, может, и остался в достоинстве обезьяны. Вот. Но в том, что материя и есть сам развивающийся Бог, который сам себя от более простых к более сложным формам, имея какое-то божественное могущество, да развил до меня любимого, и я и есть тот самый развивший сам себя Бог. Поэтому ко мне какие вообще вопросы? Какие там нравственные требования? Что хочу, то и ворочу. Это уже вот, конечно, в чистом виде демоническая такая история, она воспринимается как будто подобие к чего-то наукоподобного.
Наукоподобного.
Вот, как будто это реальность может в этом состоять.
Надо быть очень верующим человеком, чтобы быть материалистом. Вот, надо быть прям таким сугубо верующим, как говорится в православии.
Да, да.
Продолжим этот разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской области, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях наш дорогой любимый гость, игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской области, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. У микрофона продолжает быть Анна Леонтьева. Вот мы недаром сегодня с отцом Лукой упоминаем вот эту его вторую ипостась заведующей кафедрой теологии Рязанского государственного университета, потому что сейчас говорим о том, что приводит вообще молодежь к вере из культурного нашего наследия. Вот вы в первой части, отец Лука, сказали, что массовый, как по вашим сведениям, приход западной молодежи в церковь еще не означает, что, я так интерпретирую вашу мысль, еще не означает, что они действительно приходят к христианству, потому что вот этот Вергилий, который должен сопровождать, да, и пояснять, что и где, и как, его, может быть, вот в этот момент нет. Но что делать тогда, как? Тем Ведь более, это не только западная, простите, история.
Да-да, тем более апостол Павел сам подтверждает эту мысль, говорит, как уверовать без благовествующего.
Да.
«Коль красные ноги благовествующим мир». И я вот чуть выше начал вот это рассуждение о естественных путях богопознания, успел сказать о необходимом признании тварности, сотворенности всего нашего бытия, включая тебя самого. А второе – это как раз обнаружение и признание нравственного закона, который общеобязателен для всех, и только когда ты его признаешь таковым, тогда тебе открывается твоя собственная к нему неисполнительность в отношении его, твоя собственная поврежденность. И тогда ты только рождаешь покаяние в твоем сердце. Оно органично рождается от признания вот этого самого общего нравственного закона, закона любви, в котором ты чувствуешь себя никем другим, как нарушителем. Это чуть-чуть и толкование на Достоевского, которого мы чуть-чуть приводили сверху. Что это за перемена в человеке? А просто ему открывается этот закон любви, который, несомненно, имеет законодателя. Не может быть никакого особенно нравственного закона у этой формы существования белковых тел, развившейся из ничего и ставшей, сделавшейся сама себя всем.
Да.
Вот. А, разумеется, если мы представляем некоторый закон, начинаем его чувствовать, что этот закон любви в природе, в мироздании, в человеческой душе некоторым образом установлен, и тогда ты видишь себя в крайней неисправности в отношении его. И вот тебе органичное рождение простых и кротких слов «Господи, помилуй». А вся проповедь Христа Спасителя, Евангелие, укладывается в четырех словах. В начале Евангелия эти слова Иоанн Креститель произносит, и впоследствии сам Господь. «Покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное». Все то, что связано для нас с преодолением власти греха и смерти, все то, что связано для нас с понятием счастья, что связано с понятием вечного бытия, вот оно, рядышком. Путь к нему, дверь к нему — покаяние. И вот это покаяние, оно... Вот мы сейчас этот механизм, я попытался озвучить как раз в этом втором способе естественного богопознания, из признания нравственного закона, который вдруг человек начинает чувствовать. И лучшие произведения мировой литературы, конечно же, дают вот это благоухание нравственного совершенства, которое стало причиной создания мира и которое отпечатлелось в душах человеческих. И хочешь ты этого или не хочешь, пока ты к этому не имеешь вкуса, пока твое обоняние забито там, никотином, выхлопными газами, пока твое обоняние настроено, конечно, на суету века сего, на вот эти решения вавилонской программы, на построение Вавилонской башни, увековечивание своего имени, утверждение своей воли, своих пожеланий. Пока ты не сказал: «Господи, да будет воля твоя», вот остаешься, как после ковида народ наш прочувствовал, что значит быть, лишиться обоняния. Что-то я ничего не чувствую.
А
мне все равно, угощайтесь. Тут, правда, немножко запашок, а я, вы знаете, с тех пор ничего не чувствую. Вот, и это как развязывает руки.
Хорошо. Вот вы, кстати, очень в первой части программы очень хорошее сказали слово про Достоевского, которое вы сказали, слово «нежность». И для меня вот... вся суть вот этих произведений многочисленных, да, которые мы читали, она именно вот в этой нежности. Трости надломленной не переломит. И вот эта нежность, она как-то, если вот убрать Достоевского, да, убрать вот ряд таких классических произведений, она как будто покидает этот мир. И главным образом, я говорю это, глядя на... Ну, это уже старческое ворчание, я понимаю, да? Все равно глядя
нет,
на молодых.
Нет, это цитата апостола Павла, просто вами немножко интерпретирована. Будьте предупредительны друг другу с нежностью, почтительностью друг друга опережайте. Это практический совет нежности. Попробуй быть понежней. Не вот в этом статусе звероподобного все-таки такого разрушителя или добытчика, или там какого-то эротического символа для человечества, потому что ты вот тогда из себя что-то представляешь, как он хорош. Икона стиля. Какого стиля? Стиля дегенерации, разрухи. А кротость ваша да будет известна всем человекам. Вот чудесный камертон. Поэтому, когда человек вдруг смягчается к ближнему, и после, как Достоевский вспоминает, после ударов по лицу своего денщика, Вот, как потом с нежностью к нему обращается. У Куприна не так уж много таких христианских мест. Тоже этот самый Ромашов, тоже брат ты мой, ему запах, вонь, которая исходит из этого нечистого, непомытого, непостиранного солдата, она ему не мешает уже со слезами и с нежностью обнять его. Вот, и это как раз, я думаю, что наши великие пишут, как вот то самое прикосновение благодати к сердцу человека.
Ну вот все-таки вы, отец Лука, заведующий кафедрой теологии, да, то есть молодежь, с которой вы общаетесь, она уже ориентирована на христианство. Доводилось ли вам общаться с такой светской молодежью? Задают ли вам вообще такие вопросы? Можете ли вы как бы отвечать на эти вопросы? Слышат ли вас?
Ну, у нас есть, конечно, батюшки самого высокого полета птицы, которые просто блистательно и в стихах иногда на все эти юношеские вопросы отвечают. Есть у нас, слава богу, в наше время чудесные пастыри, которые за словом в карман не лезут, а из их сердца оно сразу живо исходит, и вполне современное, и острое. Ну, и мне приходится, разумеется, я ведь не только на теологии нашей преподаю, но и уже упомянутый ГИТИС и Московский энергетический институт, где мы имеем дело со студенчеством, только знакомящимся, глядящим на докладчика с бородой, широко закрытыми глазами, во всяком случае, с сердцем еще не вполне открытым для веры. А так, поэтому надо обязательно соблюсти политкорректность, не столько политкорректность, сколько образ ненавязчивости.
Да, да, вот.
Мы
очень
тут недавно
важно, да.
Обсуждали с одним батюшкой, миссионером таким заметным, он говорит, как торжество, только те случаи прихода к церкви и на службу, даже на литургию, действительно достойны похвалы и восхищения, когда они это делают полностью самостоятельно. Ну, я тут не во всем с ним согласился. Вот он критиковал всякую организационную форму, ну, такого принуждения, когда мы, ну, особенно в православных гимназиях, например, ну, у нас есть день, я был 4 года директором, антикризисным директором православной гимназии в Рязани, так что я это дело тоже изнутри знаю, в том числе те порядки благочестивые, которые, в отличие от обычной школы, в православной гимназии можно установить. Я это подчеркивал, кстати, святейший патриарх Кирилл, о том, что вот как раз только в православных гимназиях можно реализовывать учебный процесс, при котором прививаются подлинные ценности христианские. Так вот, стояла дискуссия как раз по поводу современной молодежи у нас с этим батюшкой о том, что всякое принуждение потом возымеет противоположный какой-то результат, и пока они вынуждены подчиняться и придут на назначенную для всех литургию, хотя, конечно, у нас никогда не бывает, чтобы была назначена для всех причастие, бывает, но то есть исповедь, например, принудительная, это понятно, мы до такого в любом случае никогда не доходим, и понятно, что в младших классах причащаются все в этот день, в средних классах причащаются большая часть, в старших классах большая часть не причащается. Вот такая общая диалектика, почти неизбежная. Вот, но бывают, конечно, исключения. Это, например, кадетские классы. Мы дружим очень с некоторыми из них. Они регулярно семейными лагерями приезжают и в нашу обитель Пронскую. А когда мы планируем, например, какое-то богослужебное время для среди их времяпровождения в монастыре, говорю, ну вот праздник там накануне вечером всеночный, можно будет, кто желает, тогда пригласить поисповедоваться, чтобы уже наутро причащаться. Он говорит, нет, отец Лука, так дело не пойдет. Вы скажите четко, когда надо, а у нас когда надо, тогда все хотят.
Ну, это там, где есть военные, да,
воинский подход такой, да. А у нас все хотят. Вот, поэтому. Но это тоже прекрасное в своем роде доверие, потому что для юности неизбежно. Я никак не согласился с батюшкой о том, что надо создать полную, как сказать, самоуправство, вот, и ты только должен дождаться и захлопать в ладоши, когда, наконец, он скажет, а пойду-ка я приду, ну, пускай-ка я приду. То там один этот духовник, как называется наша гимназия, то там духовник один служит, пускай один служит. Вот, мы не пойдем. И вдруг я пойду, потому что я там чужую машину разбил, еще что-то там, есть какие-то доводы, как, почему и к нам университетский храм Татьянинский у нас на территории Рязанского госуниверситета. Мы сейчас стараемся, есть такая вертушка, когда в первые числа сентября студенты знакомятся со всеми дополнительными различными организациями, которые есть в университете, молодежными всякими клубами, там, театром, то все. И последние годы обязательно они заходят и в храм. Поэтому со всеми знакомим, что вот это духовное сердце нашего университета. Здесь вам всегда рады. Только в храме им, если холодно, чайку наливаем, если нет, то какого-нибудь лимонадика, конфеточки, сесть, посидеть. Среди этой вертушки они так немножко ошалелые. Первокурсники разных, абсолютно светских специальностей, mm-hmm. как раз про ваш mm-hmm. вопрос. Но, конечно, впоследствии я вижу, что со мной как-то с теплотой здороваются те, кто хотя бы на минутку попали в наше расположение, и мы успели за эти... Там по несколько минут тратят на каждую станцию, в том числе эта станция есть и храм. И вот успеть в этот момент обратить их внимание на какую-то красоту икон, на просто любовь, которая к ним их ждет здесь, и внимание, и напомнить, что все-таки не только у нас неприятности бывают материального характера, личной жизни, но и грехи, которые создают для души очень дискомфортное состояние. А здесь как раз и поисповедоваться самое, что ни на есть место. Но сказать, что впоследствии уж сильно похаживают в храм наш университетский, совсем нельзя. Теологи еще, понятно, по некоторой обязанности как раз, потому что если теологи уж не будут ходить на эти практические занятия, то уж куда деться. Кто истинно помолится, тот и богослов, как говорили наши чудесные отцы древности. Да, но, тем не менее, современное приобщение крайне сложно происходит, потому что из системы и среднего, и высшего образования совершенно в ленинском духе, по-моему, к сожалению, его формулировка до сих пор и в Конституции есть о том, что церковь отделена от государства, mm-hmm. то есть она не имеет права, получается, даже влиять на своим духом светлым, на образовательную систему. И это подтверждается практикой, потому что вводится духовно-нравственная культура в 5-7 классе, это событие этого года, с поправкой, добавлением. Преподавать должны учителя истории, не теологи, ага. носители православной культуры, не батюшки образованные.
О, какая интересная
У нас батюшки
поправка.
Теперь все бакалавры, они ага. все семинарию заканчивают с государственным высшим образованием. Они могли бы, да нет, сказано, только историки. Понятно, что историки у нас очень разных.
Разные
ориентации и частично из расформированных кафедр марксизма-ленинизма и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской области, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. То есть вот то, что вы сказали, это означает, что историки, которые идут преподавать вот эти духовно-нравственные, да, предметы, они же изначально учились по выхолощенным
Конечно.
Духовно-нравственным поэтому, курсам истории.
Поэтому следующее событие, это мы тянем руку и говорим, пускайте нас теперь к историкам, преподавать им, давать им блок духовно-нравственных дисциплин, чтобы они потом это преподавали школьникам. У них же нет этого блока.
Да, у них просто нет.
Да, и поэтому...
То есть они как бы, простите, что вас перебиваю, они проходили исторические события, там, решения, не знаю, там, генералов, там, какие-то политические события, но внутри mm-hmm. вот этот пласт как бы духовной жизни
История и русской церкви,
чудес, церкви, святых, конечно. Да, которые там обеспечивали да, победу зачастую, они, да, генералы, да, этого да, не, да, просто конечно. Не знают.
Да, например, высшее образование тоже вроде бы лёд тронулся, вроде бы исполнено распоряжение Владимира Владимировича 22-го года о том, что у всех студентов, у студентов должен быть история религии народов Российской Федерации, но как будто в насмешку, только на кафедрах ввели с этого года, но только кто должны у себя ввести этот предмет? Теологи, религиоведы, которых кот наплакал по России, философы и какие-то историки академические, не педагогические. То есть практически те, у кого это и так есть. теологи и так изучают эти истории религии, религиоведы, тем более. Зачем нам вводить? Надо нашими силами ввести во всех направлениях образовательных, чтобы это было. Но это же какое-то засилье клерикализма. Какая это кабала, святош? Это минимальная информированность хотя бы. Но если среднюю школу заканчивает человек, не прочитав ни разу, не познакомившись с Евангелием, с каким бы то ни было комментарием.
Ну да, хотя бы в целях, как я говорю, культурного развития. Ведь книжка-то, в общем, не толстая.
Наше просвещение России, ну, это любит у нас сейчас и Кирилл, и Мефодия, церковно-государственный праздник, и наши первопечатники. Но это же чем, собственно, вошла грамотность в наш народ? Исключительно священным писанием. Но ничего другого не было. Никогда основой нашей грамотности, нашей мудрости, нашей народной духовной традиции, ничего другого не было. И сейчас позиция, разумеется, вот этого 17-го года антирусская, антихристианская, антиправославная, и, к сожалению, она остается как какая-то... как какая-то нейтраль такая, то есть то, что в любом случае сбалансировано. Как это сбалансировано, если валяется глубоко в канаве придорожной, а вовсе не является содержанием дороги, которая ведет в будущее светлое.
Отец Лука, но все-таки вот зацепившись за ваше замечание о том, что вы общаетесь со светскими студентами таких серьезных вузов, вот доносить до них какую-то христианскую мысль можно через все-таки классику, через вот Достоевского, о котором мы говорим, или все-таки можно как-то их подвигнуть, прочитать Евангелие? Вот как это сделать? Как такую харизму проявить, что вот никак нельзя не прочитать?
Вернемся к 22-й беседе святителя Василия Великого. Он говорит, конечно, цель – это плоды на всякой ветви, поэтому все духовное – даже малое духовное, бесконечно дороже всего душевного. Это его так примерные формулировки. Но, говорит, на ветви, кроме плода, бывают и листья. И они нужны и для того, чтобы попитать этот назревающий плод, а во-вторых, для того, чтобы просто было красиво, говорит он. И поэтому это душевное прежде нужно. Может быть, и прежде того, чтобы мы ожидали плода и дали бы духовное уже. Поэтому я всей душой сейчас, мое наибольшее время какого-то миссионерского служения, оно обрело форму сотрудничества с моей первой специальностью. Я читаю поэзию нашу русскую великую и молодежи с большим воодушевлением, и Бориса Пастернака, особенно «Доктор Живаго», стихи «Доктора Живаго», и «Маленькие трагедии» Пушкина. Это величайшая нравственная литература, это просто миссионерское произведение. А уж «Первое время чумы», по-моему, просто написан для исполнения священником. Ну, может быть, конечно, с драматическим образованием тут, может быть, не всякому батюшку сложилось, но появление старого священника на этапе, может быть, высочайшего напряжения разгула, когда Вальсингам заканчивает, так, хвала тебе, чума, нам не страшны могилы тьма, не страши твое призвание, бокалы пеним дружно мы и девы розы пьем дыхание, быть может, полные чумы, безбожный пир, безбожные безумцы. Появляется старый священник. Некоторые критики усматривают в этом продолжение диалога Александра Сергеевича со святителем Филаретом Московским. За два года до этого была вот эта переписка знаменитая. Дар напрасный, дар случайный, не напрасно, не случайно. И ответ уже Пушкина. И внемлет арфе Филарета. Потом на Серафима было исполнено в священном ужасе поэт. И Пушкин пишет эти маленькие трагедии как покаяние, причем народное покаяние от имени всей просвещенной нашей русской общественности того времени, зараженного через окно, прорубленное в Европу, сквозняком оттуда, конечно, надутым. И вот это обличение эти призвания Вальсингаму со стороны священника звучат удивительно современно. Сначала он говорит по-евангельски: «Я заклинаю вас святой кровью Христа, пролитую за вас, прервите пир чудовищный, приведите в себя, мы же все смертные, мы же все должны подумать об исходе». Не работает. «Вальсингам, ты ли это? 3 недели тому назад мать, хоронившая и рыдавшая над ее гробом». Не работает, он говорит, тень матери не выведет меня отсюда. Угу. Не хочу, не должен я за тобой идти. И последний козырь, которым победоносно бьет уже священник, это упоминание о жене. А я не зря читал это произведение во время праздника как раз Петра и Февронии Муромских на русском Парнасе. Это такой там фестиваль замечательных музыкальных коллективов. И мне там предоставили площадку тоже для поздравлений с праздником. И так, ну, что-то на мой вкус. Потому что третий довод священника: «Матильды, чистый дух тебя зовет». И это уже выбивает председателя, и он впадает уже в какое-то мистическое видение светлого мира, той самого нежного мира, той благодати Божьей, и говорит уже: «Ох, как бы скрыть от ее глаз то, что происходит сейчас здесь, но это невозможно». И тогда уже его собутыльники кричат: «Он сумасшедший, он бредит о жене похороненной». А это доказательство того, что брак нерасторжим, что единство любящих душ, почему к Петру и Февронии-то это вполне привязано, и священник расстается с ним, остающимся в глубокой задумчивости, уже с особыми, полными любви, словами: «Спаси тебя, Господь, прости, мой сын». Он называет его сыном своим.
Да.
Вот, и с молитвой о нем уходит, и очевидно, что председатель остается уже совсем не таким же, каким мы его встречаем в начале. Это чудесно. Помочь немножко это переживать, чуть-чуть направить мысль перед чтением. Иногда даже остановившись, все-таки мы не артисты, исполнители, а мы преподаем тот материал, написанный автором.
Да. Поговорить, побыть Вергилием.
Даже немножко, где-то по ходу дела, да, что-то уточнить. А вот смотрите сейчас-то, например, надо, ну, хотя бы вот эти 3 довода священника помочь отследить. Сначала в чистом виде Евангелия, вот, и крест Христов. Но это не доходит, это не впрямую работает. А потом вот эта реальность связи с семьей, с любимыми, которые уже по ту сторону жизни, в той жизни, вот, оставляют уже человека в реальном чувстве покаяния. Он приходит уже, это слова покаянные: «О, если б скрыть от нее все то, что сейчас здесь происходит». И он, очевидно, уже плачет о своих грехах. А это есть встреча с Богом, блаженны кающиеся, как назвали Федора Михайловича Достоевского. Ну, сам старец преподобный Амбросий Оптинский, этот кающийся, поэтому он изображен ныне на этой тропе покаяния, его скульптурное изображение на тропе в сторону скита оптинских старцев.
Слушайте, как вы замечательно рассказали, ведь впрямую не рассказали, что, собственно, с молодежью делать, но сразу я вовлеклась вот в этот ваш образный рассказ и понимаю, насколько он раскрывает сердце и насколько он универсален по отношению, да, к молодежи,
во время чумы,
к взрослым людям.
Читаем нам не нужно
пир
ковида,
во время чумы.
Да. Нам нового ковида не надо, чтобы опять почувствовать, насколько мы хрупкие и насколько занимаемся все-таки не совсем тем, чем надо.
Спасибо огромное. Отец Лука, как всегда, очень вдохновенный и очень наполненный получился разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской области, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. Спасибо вам большое.
Вас благодарим, Анна. Храни Господь, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».